9 ноября 1850 года. Поздний вечер. За околицей Москвы, неподалеку от заставы, свистит метель. Два извозчика, проезжая мимо, наталкиваются на страшную находку – труп, наполовину занесенный снегом. Это молодая женщина, одетая по-городскому. Шелковое клетчатое платье, теплая бархатная кофточка голубого цвета, шелковые чулки и полусапожки. Русые волосы аккуратно вплетены в косу и заколоты черепаховым гребнем. Коса обвивает шею, точно пытаясь прикрыть жуткую рану на горле. Денег и документов при погибшей не оказалось. Пропали даже часы и нательный крестик. Однако драгоценные серьги в ушах остались нетронутыми. На пальцах блестели кольца с бриллиантами. Если это было ограбление, похоже, преступники спешили. Прибывшие полиция и врачи, осматривая убитую, отмечают ужасающие подробности. Женщина зверски избита, лицо в кровоподтеках, под левым глазом огромная багровая опухоль. Ребра сломаны с обеих сторон. Жертву сперва душили, на шее глубокие полосы, затем перерезали ей горло. Позже экспертиза зафиксирует. Шея совершенно перерезана, дыхательное и пищеприемное горло, обе сонные артерии перебиты. Но следов обильного кровотечения поблизости не найдено. Это значит, что место преступления было не здесь, сюда тело просто привезли и бросили. Следствию необходимо установить личность женщины. Разгадка появляется почти сама собой. Оказывается, еще днем один московский дворянин заявил об исчезновении своей знакомой, французской подданной. Описание ее внешности совпадает с найденным телом. Убитая, опознана дворовыми слугами пропавшей француженки, это Луиза Симон де Манш, уроженка Парижа. Луиза Симон де Манш родилась во Франции и до 23 лет жила скромной жизнью модистки одного из многочисленных ателье Парижа. Осенью 1842 года она решилась на отчаянный шаг – переезд в Россию ради туманного шанса на успех. Ранним утром 6 октября 1842 года в столичный Санкт-Петербург прибыл почтовый пароход из Гавра. В списке пассажиров первого класса была мадемуазель Симон де Манш. В таможенной декларации она записалась вдовой, хотя замужем никогда не была. Из вещей при ней был небольшой дорожный саквояж с нарядами, сотня-другая модных шляпных выкроек, сбережения в 400 франков и рекомендательное письмо к лучшей московской портной от титулярного советника, но при этом очень богатого помещика Александра Васильевича Сухово-Кобылина. Через год купчиху Симон де Манш будет знать вся Москва. Она станет компаньонкой и доверенным лицом семьи Кобылиных. На ее имя откроют бакалейную лавку на Неглинной улице и винный магазин в Охотном ряду. Стартовый капитал, 60 тысяч рублей ассигнациями, предоставил лично Александр Васильевич Сухово-Кобылин. Он же снял для Луизы роскошные пятикомнатные апартаменты в доме графа Гудовича на Тверской и загородный особняк в Останкино. У Луизы появились дворовые слуги, кучер и собственный экипаж. В общем, все, о чем она год назад не смела и мечтать. Несложно догадаться, что в основе этого внезапного взлета лежало знакомство с Сухово-Кобылиным. Именно общение с ним открыло для Луизы двери в высший свет Москвы и обеспечило роскошную жизнь. Впрочем, формально Луиза оставалась персоной неблагородной, временной московской купчихой, так значилось в документах. Конечно, следствие немедленно заинтересовал многолетний покровитель жертвы, который очень быстро превратился в подозреваемого. Давайте присмотримся к нему. Вот что удалось узнать следствию. История Луизы и Александра началась романтично, как в сказке. Париж, 1841 год. В модном ресторане «Пале Рояль» скучающая красавица-француженка ужинает со своей пожилой компаньонкой. Вдруг к их столику с изящным поклоном подходит молодой человек с бокалом шампанского в руке. Он на безукоризненном французском представляется русским дворянином Александром Сухово-Кобылиным и произносит: «Позвольте мне, чужестранцу, в вашем лице предложить тост за французских женщин». Ему 24 года. Он высок, элегантен, образован, богат, самоуверен и очень щедр. Луиза принимает тост. Начинается беседа, Она жалуется новому знакомому, что никак не может найти достойной работы по своей части. И Александр тут же приглашает ее в Россию. Предлагает рекомендации. Прямо в ресторане он пишет письмо госпоже Мене, хозяйке модных магазинов на Кузнецком мосту. В письме он просит принять модистку Симон де Манш на работу. Какое-то время Луиза и Александр проводят в Париже, но дела зовут сухого Кобылина обратно, на родину, в Москву. Он уезжает в надежде воссоединиться с Луизой в России. Спустя год она, следуя рекомендации, покидает Францию. Луиза прекрасна, еще прекраснее, чем он помнит. Александр Васильевич счастлив, судьба снова свела их. Не думая о приличиях, он предлагает девушке перейти на его полное содержание. Свадьба была немыслима, Сухово Кобылин принадлежал к древнему роду, Кобылины и Романовы происходили от одного предка первой половины XIV века, Андрея Кобылы. Луиза же была по понятиям того времени простолюдинкой. Она недолго колебалась и согласилась на положение содержанки. Началась ее жизнь любовницы русского столбового дворянина. В те времена подобных историй было немало, однако в случае Сухого Кобылина все было серьезно. Он увез Луизу в свое подмосковное имение, фактически ввел в семью, дал капитал, дом и слуг. Взаимное чувство между Александром и Луизой Симон де Манш было без сомнения искренним, во всяком случае в начале. Молодой помещик души не чаял в красавице-француженке, а она видела в нем идеал сильного, щедрого русского боярина. Но разница в положении диктовала свои условия. Александр Васильевич поселил Луизу сначала в своем сельском поместье, вдали от лишних глаз, а затем в Москве, поближе к себе, но предоставил ей определенную самостоятельность. Луиза занялась торговлей. Для приличия, конечно, не ради дохода. Так как купчихой она была неважной, к 1849 году лавочки прикрыли. Но Александра Васильевича это не беспокоило, он и без того был баснословно богат, а Луизу обеспечивал из собственных средств. Она была темпераментна, ревнива, вспыльчива, хотела держать возлюбленного при себе и контролировать его жизнь. Сухово Кобылин – человек независимый, гордый и привыкший к повиновению. Время от времени между ними случались бурные ссоры. Однажды ревнивая Луиза учинила скандал перед самым выходом Александра на бал, и дело дошло до резких слов. Говорили даже о рукоприкладстве. Будто бы Александр в сердцах толкнул ее, да так, что она ударилась головой о стену. Но тогда все обошлось. Они мирились вновь и вновь, не в силах отпустить друг друга. К 1850 году роман Сухого Кобылина и Луизы длился уже около 8 лет. В отношениях накопилась усталость. Александру 33 года, он взрослеет, погружаясь в философские студии и размышления о карьере. Луиза в свои 31 год мечтает, возможно, о семье и уважении, которых в статусе содержанки не получить. Сухово Кобылин стал реже приезжать к ней. У него появилась замужняя любовница, Надежда Ивановна Нарышкина, урожденная Кноринг, будущая супруга Александра Дюма-младшего. Нарышкина, знавшая о Деманш, издевалась над своей соперницей. Ревнивая француженка часто стояла под окнами дома графини во время ее свиданий с Кобылиным. Зная об этом, Нарышкина нарочно не закрывала шторы, чтобы Деманш могла наблюдать их объятия и поцелуи. Тем не менее, Кобылин продолжал материально поддерживать Луизу и, казалось, искренне заботился о ней. По крайней мере, открытой вражды между ними не было. Александр Сухово Кобылин – одна из ярчайших фигур московской элиты середины XIX века. Редкое сочетание выдающихся качеств – богатство, блестящий ум, незаурядная внешность. Современники говорили, что он был баловень судьбы, знатный и богатый боярин, статный красавец, великолепный наездник, любимец женщин – так описывает его биограф Атрошенко. Даже имя он получил не от абы кого, а в честь крестного – императора Александра I. В семейных архивах Сухого Кобылина жалованные грамоты Ивана Грозного и Петра Великого, а во владении семьи тысячи душ крепостных крестьян. Отец Александра, Василий Сухово Кобылин, был генерал-майором. Мать Софья Шепелева, девушка с татарскими корнями, от которой сын унаследовал смуглый тип лица и черные глаза. Он был крайне разносторонним человеком. Окончил физико-математическое отделение философского факультета Московского университета. За свое сочинение о равновесии гибкой линии с приложением к цепным мостам получил университетскую золотую медаль. Но после университета не пошел на службу и продолжил образование в Гейдельберге и Берлине. В Риме он ходил в круг Гоголя, путешествовал с писателем по Средиземному морю. Вернувшись в Россию, Сухово-Кобылин получил должность в канцелярии московского генерал-губернатора. Однако карьера в то время занимала его мало. Он относился к службе с открытым презрением и фрондой. Куда больше его увлекли светские удовольствия и предпринимательство. Молодой барин увлекался лихачеством на тройках, охотой, рассыпал состояние, танцевал на балах, отлично играл в карты. Жениться не торопился, хотя претенденток было хоть отбавляй. До связи с Луизой у Александра были романы, и не один, а после будут еще две жены иностранки, одна другой прекрасней. Впрочем, все это впереди. В 1850 году Александр холостяк и завидный жених. Одни осуждают его, как дворянин может сожительствовать с чужестранкой-авантюристкой, другие, особенно женщины, тайком сохнут по нему. В семье знали, Александр вспыльчив и упрям, но рядом с друзьями он преображался, шутил, остроумничал, был душой компании. В личности Сухово-Кобылина уживались светлый талант и мрачные черты. Это впоследствии породило знаменитый спор о совместимости гения и злодейства, применительно к его персоне. Луиза Симон де Манш, согласно показаниям слуг, исчезла вечером 7 ноября, за двое суток до обнаружения тела. Весь тот день она провела в походах по магазинам и общении с друзьями. По возвращении домой на Тверскую она написала письмо Сухово-Кобылину, в котором, как стало понятно позже, просила денег. По словам прислуги, не получив ответа, около 10 вечера она пешком покинула дом и ушла в неизвестном направлении. Кобылин утверждал, что тем вечером находился в гостях у Нарышкиной и возвратился домой за полночь, где его камердинер Макар Лукьянов помог ему отойти ко сну во втором часу ночи. Нарышкина и Лукьянов впоследствии подтвердят эти показания, однако часть следователей и судей отнесутся к ним с сомнением. На следующее утро Кобылин явился в дом Гудовича и, узнав, что Деманш не ночевала у себя, якобы пришел в ужасное волнение. Оно усиливалось в течение дня, когда окончательно стало ясно, что француженки нигде нет. Спустя сутки, 9 утром, Кобылин обратился к московскому оберполицмейстеру Лужину с просьбой о розыске пропавшей. Он боялся, что ее убили, и указал возможные места, куда могла направляться Луиза. Весть об убийстве Луизы Симон де Манш разлетелась быстро, и уже через день после обнаружения тела высшее московское начальство держало дело на особом контроле. Ведь речь шла не просто о погибшей иностранке, убита любовница известного московского дворянина. Генерал-губернатор Москвы граф Арсений Андреевич Закревский лично руководил следствием. 12 ноября 1850 года, спустя неделю после убийства, полиция явилась с обыском в особняк Сухово-Кобылина в Сенном районе Москвы. В присутствии хозяина стражи порядка тщательно осмотрели помещение. Нашли два кинжала, один из них – кастильский клинок. Там же была найдена записка, написанная рукой самого Александра Васильевича. Это оказалось послание, которое он некогда адресовал Луизе. «Я предпочитаю призвать вас к себе, чтобы иметь неблагодарную и клетвопреступную женщину в поле моего зрения и на расстоянии моего кастильского кинжала. Возвращайтесь и трепещите!» Шутливая манера любовного письма была намеренно упущена следователями, и послание стало уликой обвинения. Однако было и кое-что посерьезнее. В доме Кобылина в сенях и на черной лестнице нашли пятна крови. Пол был недавно вымыт, а белая штукатурка на стенах и в некоторых местах чем-то наспех затерта. Капли и разводы самых разных размеров, от 5-копеечной монеты и вершка до целого аршина. Самые крупные в сенях были частично смыты. Экспертиза не смогла определить, ни кому принадлежала кровь, человеку или животному, ни время попадания на пол и стены. Но уже 15 ноября генерал-губернатор Закревский подписал распоряжение. Приняв во внимание кровавые пятна, найденные на квартире Сухово-Кобылина, и сильное подозрение относительно убийства купчихи Симон де Манш, постановили титулярного советника Александра Васильевича Сухово-Кобылина арестовать. На следующий день, 16 ноября, Александра Васильевича действительно взяли под стражу под строжайший секрет, то есть в полную изоляцию. Московское высшее общество было шокировано, низы, наоборот, перешептывались. Неужто барин и правда убил француженку? Однако следствие сразу стало отрабатывать и вторую версию. Губернатор Закревский припомнил, как некоторое время назад прямо на улице к нему в ноги упала молодая девушка, которая пожаловалась на зверские побои со стороны своей хозяйки. Этой хозяйкой была никто иная, как Луиза де Манш. Сохранились свидетельства, что покойница была скуповата и крута со своими людьми, порой же истерически жестока. Закревский наложил на француженку штраф за избиение прислуги половой щеткой. Подобное обращение во многом было заслугой самого Сухово-Кобылина, обучившего француженку обращению с крепостными. Слуги жаловались барину, что их бьют, а он не только не укорачивал свою любовницу, но и добавлял челобитчикам из собственных рук. Таким образом, мотив имели и слуги. Все они также были арестованы по приказу Закревского. 20 ноября 1850 года в московской гауптвахте повар Ефим Егоров, 35-летний крепостной крестьянин Кобылина, подал начальству прошение о добровольном признании. Он решился рассказать свою версию событий. Убили Луизу они, слуги, без участия господина. Ефима допросили, и он подробно, с жуткими деталями, изложил ход преступления. Он рассказал, что сговорился с горничными Аграфеной Кашкиной, Пелагеей Алексеевой и кучером Галактионом Казьминым раз и навсегда покончить с Деманш. Мотив прост. Она доносила на дворовых людей барину, да и сама мучила их. Особенно сильно раздражала второе, ведь Деманш не имела над ними той власти, какой обладал Кобылин. Она была выскочка, чужестранка. Все случилось так. 8 ноября около 2 часа ночи они с Галактионом Казьминым вошли в спальню Деманш. Егоров принялся душить ее сначала подушкой, а когда она стала вырываться, Егоров схватил Деманш за горло и ударил кулаком по левому глазу. В это же время Галактион бил жертву утюгом по бокам с такой силой, что у утюга погнулась ручка. Когда Деманш перестала подавать признаки жизни, Казьмин ушел закладывать лошадей, а женщины переодели убитую в ее обычную выездную одежду, включая все украшения. Мужчины погрузили тело в сани и увезли на Пресненскую заставу, за Ваганьковское кладбище, где во овраге свалили убитую. Для верности Егоров перерезал Деманш горло складным ножом Галактионова. 28 марта 1851 года, согласно показаниям Егорова, прошел обыск на чердаке флигеля на Сенной. Там были обнаружены портмоне, часы и брошка Деманш, которые, утверждал повар, были украдены им сразу после убийства. Находка укрепила версию о виновности слуг, иначе откуда Егоров мог узнать о местонахождении этих вещей? Все подробности показаний Егорова полностью совпадали с описанием трупа и обстоятельствами. Но расходились с показаниями Галактиона Кузьмина, который позже тоже признался в убийстве. Кузьмину иначе помнились и Пресненская застава, и выезд из Москвы, и кружение по городу с трупом в санях. Была метель. Кучер и повар потерялись и выехали сначала к Смоленскому рынку. Спросили дорогу к Пресненской заставе у будочника. На заставе их остановили двое караульных. Егоров узнал в одном из них своего карточного должника и выменил пропуск на списание долга. По неявной причине сам Егоров эти подробности в показаниях опустил. Также разошлись показания и по принадлежности ножа, которым было перерезано горло Деманш. Галактион утверждал, что хозяином был Егоров, а Егоров, что Галактион. Следствие, однако, не стало вдаваться в подробности. Не стали опрашивать ни караульных Пресненской заставы, ни посетителей и работников трактира «Сучок» на Маховой, куда убийцы около 4 утра пошли пить чай и водку и расплатились 50-рублевой ассигнацией. Вечером 22 ноября 1850 года Сухово-Кобылин был отпущен. Казалось, дело раскрыто. И тем не менее, у министра юстиции и генерал-губернатора Москвы появились обоснованные сомнения. 1150-я статья Свода законов Российской империи гласила: «Собственное признание подсудимых, несомненно, составляет полное и совершенное доказательство и не требует никаких дальнейших преследований». Ну а 1181-я статья уточняла: «Признание подсудимого подчиняется доказательствам совершенным, когда оно вполне сходно с происшедшим событием и когда показаны при том такие обстоятельные действия, по которым в достоверности оного сомневаться невозможно». Образовывалось широкое поле для трактовки. С одной стороны, показания обоих вполне совпадали с обстоятельствами и уликами, с другой – противоречили друг другу в деталях, а значит, в их достоверности могли быть сомнения. Многое зависело от воли следствия, а воля в таких случаях часто подчинялась жажде наживы. Впрочем, об этом позже. Пока же Александр Васильевич Сухово-Кобылин был на свободе и уже начал писать свою первую знаменитую пьесу «Свадьба Кричинского». Спустя неполный год, 13 сентября 1851 года, Московский надворный суд вынес приговор: Ефима Егорова, Галактиона Казьмина и Аграфену Кашкину признать виновными, лишить всех прав состояния, публично выпороть плетьми и сослать на каторгу. Пелагею Алексееву, четвертую слугу к тому времени уже покойную, посмертно тоже лишили всех прав состояний и приговорили символически к 60 ударам плетьми и 15 годам каторги. Кобылина же суд признал ни в чем по сему делу невиновным, и, казалось бы, была поставлена точка. Но итог оказался не окончательным. Когда материалы дела ушли на утверждение высшей петербургской инстанции, произошел неожиданный поворот. Ефим Егоров сообщил, что пристав Стерлигов во время следствия пытал его тонкой веревкой, подвешивал, бил и даже показывал письмо, будто бы от самого Сухово-Кобылина, в котором барин просит слугу взять вино на себя за вознаграждение в 1500 рублей. Эта информация стала сенсацией. В начале 1852 года Сенат отправил дело на доследование, а приговор отменил. Петербургские следователи вновь стали допускать, что настоящим убийцей был все же Сухово-Кобылин. Просто влиятельные родственники постарались спасти дворянина, а слуг сделали козлами отпущения. Или подкупили. Поговаривали, что семья Сухово-Кобылиных потратила десятки тысяч рублей, чтобы откупить сына от беды. Кто-то в это верил, кто-то нет, но в народном сознании укрепилась острая двойственность. Официально барин чист, а на деле кто знает. Сомнительность ситуации наложилась на конфликт элит. Министр юстиции Виктор Панин недолюбливал Закревского и предложил подвергнуть дело строгому преследованию, чтобы досадить москвичам. Снова вспомнили про факты, говорившие не в пользу Александра Васильевича. Кровавые пятна в сенях, письмо с угрозой расправиться кастильским кинжалом, конфликт с Деманш из-за ревности к Нарышкиной. Общий тон их переписки, в котором читалось раздражение Кобылина ревностью Луизы. 27 октября дело рассматривалось в Департаменте гражданских и духовных дел Государственного совета. Государственный совет постановил создать специальную комиссию для перерасследования дела. Это решение было подтверждено лично императором Николаем I. 7 мая 1854 года Кобылин был повторно арестован и заключен в одиночную камеру городской тюрьмы у Воскресенских ворот. Правда, ему было дано право на выезд за пределы тюрьмы для участия в судебных заседаниях, встреч с адвокатами и официального общения с родственниками. В этом месте он завершил работу над пьесой «Свадьба Кричинского». 2 ноября Кобылин добился освобождения под поручительство родственников и подписку о невыезде за пределы Москвы, которую, впрочем, многократно нарушал для решения внезапно появившихся литературных и театральных дел. Во время перерасследования следователи рассчитывали хорошо заработать, так как с точки зрения буквы закона убедительных доказательств вины или невиновности Сухово-Кобылина не было, служители Фемиды всячески убеждали его склонить чашу весов в свою пользу при помощи помощи серебра и ассигнаций. В 1854 году произошел один из самых ярких эпизодов, отражающих коррупционную атмосферу судебной системы того времени. Доверенное лицо министра юстиции Кастр Никифорович Лебедев собрал материал и составил на его основании оправдательный для Сухого Кобылина документ. За прочтение его в суде Лебедев запросил у помещика взятку 10 тысяч рублей серебром. Кобылин долго думал, согласился, взятка была оформлена в виде банковского билета, однако Кастр Никифорович опоздал повернуть дело в нужную обвиняемому сторону. Когда Александр Васильевич вне себя от ярости ворвался в кабинет оберпрокурора и обрушил на него свой гнев и угрозы, Кастр Никифорович нехотя вытащил из кармана свернутый в четверо билет, положил его в рот и, тщательно прожевав, проглотил половину подмосковного поместья писателя. После этого случая суммы, вымогаемые у подсудимого самыми разными чинами, увеличивались кратно, но Кобылин уже усвоил урок. Ранним утром 11 декабря 1855 года в дом Сухого Кобылина явилась делегация от особой чрезвычайной и высочайшей утвержденной следственной комиссии, включавшая священника отца Иоанна и жандарм. Когда поспешно умытый и одетый Кобылин вошел в гостиную, ему было зачитано решение высочайшей утвержденной комиссии. Первое. Оставить Сухого Кобылина Александра Васильевича под подозрением. Второе. Подвергнуть его строгому церковному покаянию за незаконную любовную связь с Семен Деманш. Его тут же сопроводили в церковь в воскресенье на Успенском Вражке, где во время утренней службы в присутствии уполномоченных чиновных лиц Московского надворного суда, Уголовной палаты и правительствующего сената привели унизительный приговор в исполнение. Особенно унизительно это было потому, что имя Кобылина уже две недели как гремело на всю Москву. Его пьеса «Свадьба Кричинского» шла в Малом театре с небывалыми аншлагами. Цены на билеты в кассах доходили до 100 рублей, колоссальная сумма по тем временам. Каждое представление кончалось овацией и скандированием «автора, автора». Весной 1856 года на одном из таких представлений в ложу Кобылина постучали. Это был посыльный министр юстиции графа Панина. Граф приглашал Александра Васильевича на разговор. Когда же драматург явился, Панин сообщил, что по просьбе великой княгини Марии Николаевны, императрицы, а главное по желанию государя, Панину поручено разрешить дело об убийстве купчихи Симон де Манш в пользу Сухого Кобылина. 26 мая 1856 года, когда Александр Васильевич был уже в Москве, ему доставили на дом копию предложения министра по делу об убийстве де Манш. Титулярного советника Александра Васильевича Сухого Кобылина, а равные дворовых слуг Ефима Егорова, Галактиона Кузьмина, Пелагею Алексееву и Аграфену Кашкину, от всякой ответственности по делу об убийстве московской купчихи Луизы Симон де Манш оставить свободно. Это была месть Панина, который с самого начала недолюбливал Сухого Кобылина. Оправдав и его, и его крепостных, министр навсегда похоронил действительный шанс дворянина смыть с себя клеймо убийцы. 25 октября 1857 года уголовное дело Александра Васильевича Сухого Кобылина было закрыто. Ну а теперь давайте попытаемся в несудебном порядке разобраться, кто же все-таки убил парижанку Луизу Симон де Манш. Попробуем подытожить и взвесить факты. Представим себя присяжными, пусть и не было их тогда, и спросим, кто более вероятный убийца, обожаемый франт-барин или забитые, обозленные крепостные. И начнем с мотива. Какой мотив был у Сухого Кобылина для такой жестокой расправы над своей возлюбленной? Говорили, что он хотел избавиться от надоевшей любовницы, но сделать это можно было и не криминальными способами. Напомним, что Луиза Симон де Манш полностью зависела от своего благодетеля. Если Кобылин хотел ее удалить, ему было достаточно просто прекратить ее финансирование и прямо сказать ей об этом. Он мог выдать ей круглую сумму на возвращение в Париж, либо отступные на жизнь в России, но независимо от него. Богатые дворяне часто женили надоевших содержанок на лицах низшего звания, обеспечивая им пышное приданое. Подобную попытку Федор Михайлович Достоевский изобразил в «Идиоте», когда развратный помещик Тоцкий пытается устроить брак инфернальный Настасьи Филипповны с секретарем своего товарища генерала Япончина Ганей. Можно ли представить, что Кобылин решился на смертоубийство, не прибегнув ни к одному из этих простых и распространенных в ту пору способов? Сомнительно. Другое дело, что убийство могло произойти в состоянии аффекта. Такие слухи ходили. Якобы Деманш ворвалась в дом Кобылина, когда Александр встречался там с Нарышкиной и учинила ссору. Вот тогда разъяренный дворянин бросил в нее канделябр и попал в висок, отчего француженка скончалась на месте. Но это легенда. На самом деле, как мы помним, жертву душили и избивали тяжелым предметом, очень похоже, что утюгом, сломав ей ребра. Причем, скорее всего, удушение и избиение происходили одновременно, иначе бы кто-то доуслышал крики жертвы. Соответственно, у Кобылина был сообщник, но впадение в аффект вместе с сообщником вряд ли возможно. А далее смотри пункт 1. Наконец, сокрытие тела. Оно сделано чрезвычайно топорно. Образованный, начитанный Кобылин должен был бы додуматься до того, чтобы лучше стилизовать убийство под внезапное ограбление и хотя бы снять с жертвы драгоценности. На наш взгляд, стиль избавления от трупа выдает людей с небольшой фантазией, и ноябрьские показания слуг относительно самой подготовки и осуществления убийства в целом не противоречивы. Разночтения появляются только тогда, когда дело касается сокрытия тела. До этого момента все соответствует друг другу. Кроме того, в этих показаниях масса деталей, которые вряд ли мог выдумать следователь. Скажем, Кашкина показала, что в комнате Луизы Ивановны оставалась собачка, которую убийцы Егоров и Казьмин потребовали заблаговременно унести. Кашкина вошла в спальню и разбудила Деманш, но та быстро заснула вновь. И вскоре к ней вошли душегубы. Ну а что же насчет, собственно, улик против Александра Васильевича Сухого-Кобылина? Напомним, что это кровавые пятна в его доме, письмо с угрозой убийства и упоминанием Кастильского кинжала и опасения по поводу смерти Деманш до обнаружения тела. Кровавые пятна действительно были приметой флигеля, где прислуга на самом деле могла резать живность. Как писал Кастер Лебедев, для предположения иного способа убийства и других виновных по делу не представляется никаких и отдаленных показаний или намеков. Два обстоятельства могли быть приняты здесь в соображение. Кровавые пятна, обнаруженные в квартире Сухого-Кобылина, и отрицательство Казьмина и Егорова от сознания, сделанные подсудимыми в рукоприкладстве в Сенат. Но кровавые пятна, сколько можно судить по описанию, не представляют никакой важности, как потому, что они весьма малы и не свежи, так и потому, что полы в комнате Сухого-Кобылина мыты были 11 ноября, то есть 4 дня спустя после убийства, по-видимому, в обыкновенный день недели, без сокрытия и поспешности. И нет основания думать, чтобы, замывая полы для сокрытия кровавых следов, не были замыты эти небольшие пятна. Притом объяснение, данное о сих пятнах Сухого-Кобылиным и его людьми, не заключает в себе ничего невероятного. Что касается отрицательства подсудимых, то оно в настоящем виде не только не может быть признано основательным, но представляется даже неправдоподобным. Что касается письма о Кастильском кинжале, то оно составлено в столь фривольных тонах, что делать какие-то выводы на его основе о готовности Кобылина на самом деле убить любовницу просто нелепо. Серьезнее выглядит вопрос с волнением дворянина, но и тут все может быть объяснено рационально. Деманш никогда не отлучалась надолго. Ее исчезновение должно было заставить Александра Васильевича волноваться и вполне возможно предполагать худшее. Ну а что же слуги? У них был сильный мотив. Многочисленные свидетельства, что Луиза обращалась с ними дурно, била, штрафовала, морила голодом. Покойница была скупа и крута со своими людьми, порой истерически жестока. Это надежно установлено на следствии. Налицо обида и затаенная ярость. Почва для преступления. Слуги дали признание с подробностями. Ефим Егоров в присутствии остальных слуг дал развернутые показания, совпадающие с медицинским отчетом. Он описал, как душил Луизу, как Галактион бил ее утюгом, что объясняет сломанные ребра, как перерезал горло ножом, и это точно соответствует ране. Эти сведения мог знать только непосредственный убийца. Есть вещественные доказательства против слуг, тот самый утюг с погнутой ручкой. Интересно, что Александр Васильевич делал все, чтобы выгородить слуг, сам того не желая. Он не стал выставлять Луизу тираном, не привел логичный довод, по-видимому, это слуги от злости, наоборот, он скрывал мотив слуг. Это трудно объяснить, если бы он планировал свалить на них вину. А ведь это было бы ему выгодно, если бы он был виновен. Кроме того, мы должны принять во внимание исторический контекст. Случаи, когда крепостные расправлялись с ненавистными господами или их приближенными, хорошо известны. Бывало, что травили ядом, но случались и физические убийства. Дело Луизы Симон де Манш очень похоже на дело Настасии Шумской, крепостной любовницы графа Аракчеева, которая была убита в Грузино в 1824 году за истязание крепостной девушки Прасковьи ее братом. Косвенным аргументом в пользу невиновности Кобылина может служить его дальнейшая жизнь, его дневники, воспоминания современников. Несмотря на оглушительный успех его пьес, он сторонился публичности, мнение света перестало его интересовать, и тем не менее в его кабинете всегда находился небольшой портрет Луизы. Он то и дело упоминал ее в разговорах как главную любовь своей жизни, а в дневниках писал о том же. Дело Сухого Кобылина не закончилось тихо за архивным шкафом. Оно получило широкий резонанс и оставило в русской культуре значительный след. Прежде всего, оно отразилось на жизни самого Александра Васильевича, стало триггером его творчества. Избалованный судьбой, каким он был в молодости, он вышел из этой истории озлобленным и разочарованным человеком, но страшно талантливым. 7 лет под следствием, 2 раза тюремное заключение, публичное обсуждение его чести, публичное чтение интимной переписки, публичное покаяние – все это надломило его. Страшные переживания вылились у Сухого Кобылина в творчество. Он создал знаменитую сатирическую трилогию «Свадьба Кричинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина», прототипом которого был Кастор Лебедев. В этих произведениях едкая черная насмешка над судебной системой, чиновничьим произволом, пороками общества. Не случайно в центре пьесы «Дело» лежит сюжет о ложно обвиненном человеке и продажных следователях. Прототипом главного героя Варавина послужил сам Александр Васильевич, а сцены допросов и бюрократического абсурда списаны, что называется, с натуры. Трилогия Сухого Кобылина – детище его биографии. Как он сам говорил, когда бы не ужаснейшая драма жизни, не родилась бы гениальная комедия. Фактически, Александр Васильевич превратил свою тяжбу в художественное произведение, обличавшее дореформенную юстицию. Критики позже признавали, что ему пришлось испить до дна горькую чашу дореформенных порядков, и этот опыт сделал из него беспощадного сатирика. Можно сказать, русская литература получила уникальную трилогию, а сам автор – горькую славу первого драматурга-обличителя империи. Преувеличения здесь нет. Пьесы Кобылина ставили в один ряд с работами Островского, Гоголя, Чехова. Успех «Свадьбы Кричинского» и вовсе сравнивали с успехом «Ревизора». Сухого Кобылин остро переживал двусмысленность своей репутации. В частных беседах он горячо доказывал, что невиновен и именно поэтому имеет моральное право бичевать зло в своих драмах. Друзья уверовали в его невиновность. Враги нет. Можно лишь гадать, как сложилась бы жизнь Сухого Кобылина, если бы не та трагическая ноябрьская ночь 1850 года. Возможно, он написал бы больше утонченных комедий нравов, остался бы светским любимцем, не появилась бы великая гротескная трилогия, но и сам он прожил бы спокойней или не написал бы ничего. Но история не знает сослагательного наклонения. Факты таковы. После очистительного огня подозрений Александр Васильевич прожил долгую, но несчастливую жизнь. Умер в 1903 году, 85 лет от роду. Он так и остался в памяти с кровавым отблеском той ночи. Его имя навсегда связано с этой загадкой, а образ Луизы де Манш с драматургией Сухого Кобылина. Итак, наш вердикт – писатель невиновен в убийстве своей французской любовницы. И все же эта история носит на себе отпечаток мрачной эпохи крепостничества. Талантливый драматург обладал привычками и повадками настоящего рабовладельца, готового потратить целое состояние на жизнь залетной красавицы, но безразличного к судьбе сотен простых русских людей, влачивших жалкое и бесправное существование под полным его господством. Трагедия, разыгравшаяся в Москве в 1850 году, это не частное и случайное дело, какая-то глубокая крепостная драма. Приговор тому человеконенавистническому порядку, который отдавал одних людей полное и безоговорочное владение другими.